У эфіры Радыё Свабода вас вітае Ганна Соус. Сёння ў праграме. Экспертыза свабоды. Чаму праваліўся праект мадэрнізацыі на прыкладзе дрэваапрацоўкі? Госць свабоды, малады архітэктар, заснавальнік архітэктурнай студыі «Зробім» Андрэй Макоўскі. Паштовая скрынка 111. І зона свабоды, штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Тэма выпуску «Хто з'яўляецца маральным аўтарытэтам для беларусаў?» І моўныя парады ад Вінцука вячоркі. Пачынаем праграму экспертызы свабоды. Александр Лукашенко правёў чарговую нараду па сітуацыі ў дрэваапрацоўчай галіне. Чаму правалілася мадэрнізацыя ў гэтай сферы? Ці можа дзяржава ў прынцыпе ажыццявіць падобны праект? Ці здолее банк развіцця выратаваць беларускую дрэваапрацоўку? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эканаміст Сергей Чалы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У чацвер Александр Лукашенко правёў чарговую нараду па, здаецца, вечнаму пытанню аб выратаванні дрэваапрацоўчай галіны. Такія нарады сталі ў Беларусі ўжо рэгулярнымі. Спадзяюся, што на гэтым узроўні падобная размова будзе апошняй, заявіў Лукашенко. Кіраўнік дзяржавы растлумачыў логіку, якой ён кіраваўся, калі даў загад распачаць мадэрнізацыю галіны. Маўляў, трэба больш выкарыстоўваць сваю сыравіну, а тут шмат лесу, не паспяваем перапрацоўваць, вось таму і трэба мадэрнізаваць дрэваапрацоўку. Яшчэ ў 2007 годзе было прынята рашэнне аб мадэрнізацыі 9 прадпрыемстваў. Гэта быў як бы адказ беларускай мадэлі на крызісныя з'явы ў эканоміцы. Маўляў, без усялякіх рынкавых рэформаў мы ўсім пакажам, як трэба працаваць. Былі прыняты надзвычайныя меры, было ўкладзена больш за мільярд еўра ў мадэрнізацыю. Сваім дэкрэтам Лукашэнка забараніў звальняцца работнікам дрэваапрацоўчай галіны да завяршэння праекту. Ён асабіста ўзяўся за гэтую справу, ездзіў па прадпрыемствах, разганяў кадры, аддаваў дырэктароў пад суд, але ўсё закончылася бесслаўна. Як вы лічыце, спадар Жаліба, чаму?
Мы назіраем працу камандна-адміністратыўных метадаў. Нельга, наверное, сказаць, што нічога не змянілася ў тэхнічнай базе таго ж аб'яднання дрэваапрацоўчага ў Барысаве. Там некія, канешне, крокі ёсць у накірунку тэхналагічнай і тэхнічнай мадэрнізацыі. Но это недастаткова і неэфектыўна. Чаму? Па-першае, любы дырэктар генеральны не з'яўляецца гаспадаром свайго прадпрыемства. Ён наемный менеджер. Я припоминаю историю с генеральным директором Мальцевым, который попал под суд. Любой у нас директор повинен заработать справоздачу, как он выкрастал те миллионы валюты. В приватном предприятии, нормальном, грошами и валюты повинен распоряжаться господар. Никакого начальника таким предприятиям не треба. Яны отказывают за свою конкурентоздольность. А что отрымалось из Мальцева? Ну, якобы модернизировал котельную, и как бы он переплатил. Ну, пробачьте, если это гроши господара, генеральный нехай директор, наемный менеджер, ну и он справоздачу робит перед господаром, владельником этого предприемства, то это их справа. Никто не повинен, ни президент, ни держава сюда вмешиваться. Вот коли нема этой приватизации, нема и эффекта. Потом и другое питание. А на какой техничной базе у нас это робится модернизация? Ведь есть такие краины, богатые лесом, с развитой этой дрэваапрацоўкай, какие поставят сучасное обсталевание. По-перше, это Скандинавы, это Канада, это Сручный штат. И мает наша дрэваапрацоўка вот в этой сучасной инвестиции. Или мы выкрестовываем инвестиции вчерашнего дня. Поэтому, коли директор не господар, когда коллектив предприемства не господар, коли они керуются указами сверху, то и нема толку.
Спадар Чала, а вы як лічыце, чаму вот тая логіка, пра якую расказаў Александр Лукашенко, калі ён растлумачыў, чаму пачалася мадэрнізацыя галіны, не спрацавала?
Тут, на самом деле, причин много, и причины есть специфические, связанные с отраслью, и вообще много вопросов относительно самой идеологии этой модернизации, то есть опережающее вложение средств в основные фонды, в станки, в оборудование, ну, построение новых корпусов для них. Во-первых, модернизация, понимаемая вот так, не работает по очень простой причине, потому что начинать нужно было с быта, а начали с производства. То есть не то, что нужно рынку, а то, что мы умеем производить. И получилось в итоге так, что бизнес-планы, которые положены логики должны были бы разрабатываться, начиная с маркетингового анализа, начиная с анализа рынка сбыта, получилось так, что на самом деле у двух, пожалуй, вот можно сказать, там, у Ивацевича, у Витебска, более-менее какие-то рынки сбыта сейчас просматриваются. И вообще, если смотреть на модернизацию шире, то где она удалась? Чем хвастается Лукашенко? Это сельское хозяйство и нефтепереработка. Там, где сбытом и рынком заниматься не нужно, там, где он безбрежный фактически. Да, там Россия гигантская, которая съест там все, что мы молочное произведем, бензины наши, которые рынок поглотит в любом количестве. То есть вот как только не нужно было ничего продавать, все было хорошо. Как только выясняется, что теперь еще нужно как-то заниматься продажами, выясняется, что здесь никто и не умеет этим заниматься. И рассчитывать даже это не умеет. Даже рассрочка до 30-го года. То есть таков рынок, таков сбыт, что они за исключением трех предприятий, там шесть остальных с ними не считаются никогда. То есть у нас проблема-то как раз и была избыточных государственных директивных инвестиций не туда, где рынку нужно, а там, где государству хотелось. Второе, это то, что модернизация, которая проводится вот такими вот методами, похожими на первичную сталинскую индустриализацию, она не работает без сталинских методов управления трудовыми ресурсами.
Лашпроба.
Да. Право. Совершенно верно. Декрет 9, значит, где невозможно увольняться до тех пор, пока модернизация не закончится. Его оказалось мало. Потом декрет 3, значит, особые полномочия руководителям на предприятиях. И еще один последний момент. Дело в том, что к тому времени процентные ставки были очень высоки, а для предприятий, которые проходили процедуру модернизации, можно было брать кредиты, процентная ставка по которым существенно ниже, чем на рынке, и плюс еще и это были валютные кредиты, они еще оказываются дешевле. И получилось так, что для многих руководителей предприятий разработка этих бизнес-планов модернизации была важна не сколько конечной целью, а просто вот такой способ получения дешевого финансирования для текущей деятельности. В итоге оказалось, что деньги, в общем, были проедены, либо закуплены такие станки, которые в конечном счете не смонтированы, или доходило вообще до анекдотических случаев, когда построенное здание для автоматической линии, которая закупалась, оказалось по размеру неподходящим и так далее.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему, чому провалился проект модернизации на прикладе древоопрацовки.
Господар Жаліба, ось ви сказали, що керівником підприємства древоопрацовки в Білорусі був директор, найомний менеджер, який не з'являється господаром, і в цьому проблема. Але в ринковій економіці керівники підприємства так само, як правило, найомний менеджер. Чому там найомний менеджер працює ефективно, а в Білорусі найомний менеджер працює неефективно?
Сам наемный менеджер, у него головная справодача перед власником, не перед державой.
Власник державы, в чем разница?
Снова же на прикладе этого Мальцева, у нас директор, в любой момент может прийти ревизор с проверкой, как он выкрасил эту валюту, получишь тюремный термин. Вот не может человек в таких вот умовах нормально, свободно працовать. И нам треба менять структуру древопрацовки. Это треба было робить давно. Это развивать и в первую чергу папировые, целлюлозные вытворчества. То, что нам там китайцы будуют, это еще недостатково. Проблем в древопрацовке вельми шмат, и треба их решать на базе приватизации.
Сподарчало, а вы как лечите, чему наемный менеджер у рынковой экономики працует эффективно, а у белорусской экономики ее неэффективно? Вся справа в вонковых умовах.
В действительности проблема не в том, кто является собственником, да, а действительно в структуре стимулов. В принципе, и государственное предприятие вполне может управляться наемным менеджером, вполне работать в рыночных условиях. У нас особенность ведь вот какая. У нас что искажает эту структуру стимулов? Наличие такой структуры, как КГК. Представьте себе, что если вы принимаете какое-то рыночное решение, вы взвешиваете выгоды и издержки. Соотношение вот этих возможных прибылей и убытков есть основание для принятия решений в рыночной экономике. Но у нас эта структура, значит, выгод и издержек, да, она осложнена еще тем, что у нас существует такая структура, как комитет госконтроля, которая обладает такой способностью, как в анекдоте, ты такой умный, как моя жена потом. То есть в момент, когда принималось инвестиционное решение, оно же принимается в условиях неопределенности. Никто не знает, действительно ли окажется оно лучшим, или, скажем, выбрать нужно было другое. Но уже когда результаты становятся известны, приходит КГК и говорит, ага, а вот если бы ты тогда выбрал, например, не вот этого поставщика, а другого, то было бы лучше. Ну, кто ж знал в то время? А КГК знает теперь. И тогда он говорит, ага, ты нанес ущерб государству, пойдем-ка в тюрьму. Вот и получается, что у вас нет никакого желания рисковать. И как раз-таки казус Мальцева интересен тем, что по материалам дела видно, что он вообще не принял ни одного самостоятельного решения. На всех из них была виза либо исполкома, либо концерна, либо министерства, либо самого Мясниковича.
Я додам, что не только комитет державного контроля, але и следственный комитет,
совершенно
и КГБ,
верно,
целая серия контрольных правоохранных органов, которая может проверять любое предприятие. Ну, вот давайте оценим выники нарады. Поведомляется, что Александр Лукашенко принял решение о передаче активов базовых предприятий дрэваапрацоўкі Банку развития. Что это даст? Это решение проблемы? Или это протяг неудалого эксперимента? Сподоржали бы.
Ну, я лечу протяг неудалого, потому что это черговый белорусский ровер. Ну, где вы бачили, в какой краине, что некие предприемства передавали бы некому, пусть поспеховому, коммерцийному банку? Я таких ходов не ведаю в нормальной рынке экономики. У нас, может быть, и предприемство сельской господарки переданы, замацаваны за банком. Конечно, это банк поспеховый. Ему там с бюджета уже не одной повеличивали уставный капитал, и он выдаст достаточно велик кредиты этим предприемствам. Насколько я ведаю, Румас, таки тоже поспеховый керовник, и он может в некоторой ступени помочь там разобраться в ситуации и так далее. Но природа вот наших этих вытворчих относинов, система и она застанется.
Спадарчалы, а вы как лечите передача активов предприемства дрэваапрацоўкі Банку развития, даст некий выник?
Давайте я немножко тогда просто объясню, что на самом деле произошло, что это было за решение, в чем его смысл. Это продолжение логики указа 257-го от лета этого года. Там, на самом деле, нисколько даже речь идет о спасении или успешном завершении модернизации древообрабатывающих предприятий. Там, скорее, совсем другая логика. На них уже, в принципе, там махнули рукой. Всем уже понятно, что они там с трудом с этими долгами рассчитаются. А проблема-то была в другом. В том, что кредиты выдавались белорусскими банками. Там Беларусьбанк, Белагро, БПС, Белинвестбанк и так далее. И получается, что эти предприятия рассчитаться с ними не могут. И вот для того, чтобы расчистить балансы этих коммерческих банков, и была придумана такая операция, что Министерство финансов выпускает облигации, фактически за эти средства, на которые банки покупают облигации Минфина, а Минфин выкупает эти самые активы, а именно эти долги, и право требования по залогу по этим долгам, и передает эти активы управление Банку развития. Логика была изначальная – забрать плохие долги у коммерческих банков и дать им коммерческие бумаги, которые выпущены Минфином, там, со ставкой процентной равной ставке рефинансирования, которая, естественно, обслуживаться будет лучше, чем вот эти вот долги, шансы вернуть, которые были очень малы. Но что сделал Банк развития? Банк развития начал крутить носом, он сказал, значит, из 9 предприятий только 3 имеют более-менее перспективы по этим долгам рассчитаться, поэтому они берут их в управление, а 6 нет. И суть вот этого совещания, которое было в четверг, заключается в том, что нет, ребята, не надо, значит, вам тут выбирать, что есть хорошего, значит, а что есть плохого, берите все. И вот, чтобы было понятно, значит, каковы же перспективы, я вот процитирую Сергея Румаса, когда он после этого совещания сказал, что Банк развития, да, при сегодняшней конъюнктуре до конечного срока, 2030 года, это продление вот этим указом 257, эти предприятия, вот эти шесть, в полном объеме вернуть кредиты не смогут. Ну, то есть, по-русски говоря, значит, не вернут они эти деньги никогда. Изначально Банк развития, он и создавался как плохой банк. Он и создавался для того, чтобы выполнять функцию расчистки балансов коммерческих банков, на которых мертвым грузом висели вот эти вот долги, которые образовались в результате ни к чему не приведшей модернизации. Но Банк развития просто в какой-то момент решил, что он сейчас еще будет выбирать из этих активов и будет выбирать хорошие. То есть он еще и зарабатывать на этом захотел. А ему сказали на совещании: нет, извини, выполняй свою задачу.
Хоть Лукашенко и назвал подобную нараду апошней, але верится в это вельми тяжко.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему, чому провалился проект модернизации на прикладе дрэваапрацоўкі. У передачу удзельнічалі профессор Борис Жаліба и экономист Сергей Чалы. Вёл передачу Валер Карбалевич.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свободу. Нам піша Алесь Янович з Менску. Чым такія выбары, дык лепш прэзідэнтам прызначыць якога-небудзь ката. Прынамсі, не будзе бязглуздых зменаў падатковага заканадаўства, пагаршэння адносінаў з суседзямі і далейшае спаўзанне ў даўгавую яму. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Далей нашу праграму працягвае перадача «Госць свабоды». Якім мусіць быць сучасны беларускі дом? Як спалучыць у ім нацыянальную традыцыю і найноўшыя сусветныя тэндэнцыі ў архітэктуры і інтэр'ерах? І ці можа быць бізнес у творчых галінах у Беларусі паспяховым? Над гэтымі пытаннямі разважае «Госць свабоды» малады архітэктар, заснавальнік архітэктурнай студыі «Зробім» Андрэй Макоўскі. З ім гутарыць Вячаслаў Ракіцкі.
Які самі, може, важливі проєкти чи принципові які досягнення ми могли б самі ось тут назвати?
За останній ход, напевно, мені довелося зібрати дуже добру команду людей. Я до цих імкнувся довго, тому працював з різними людьми. І ось зараз менавіто та команда, з якою мені достатково утульно працювати. І, напевно, головним досягненням я буду лишити модульні доми, які ми починаємо розпрацьовувати. Це наш ще один бізнес. І починаємо будувати свій перший модульний дом. І починаємо будувати модульні доми першим замовцям.
У якій ступені це вписується у білоруську традицію? Тому що ви завжди позиціонуєте себе як продовжальники ніяких традицій і у ніякі такі, скажімо, європейські тенденції архітектури.
Ми спробуємо сполучати сусвітні тенденції з білоруським кліматом і менталітетом, з білоруськими традиціями. І модульні доми – це ось якраз сполучення. Ми проводили аналіз, як білоруси будують свої доми, що їм головне у домі. І менавіто з виніков цього аналізу розпрацьовували свій проєкт. Білорусів часто не хапає грошей на будівництво цілком усього дома. І вони бояться будувати дом, тому що бояться, що це розтягнеться на все життя. І тому наш проєкт дозволяє побудувати дом вельми хутко. І побудувати його недорого. Просто дом – це невеликі площі. І коли кількість людей у сім'ї повелішується, то повелішується і площа дома, яку можна добудувати. Це все відбувається вельми легко, за два тижні, прикладно, можна дом повелішити, і він зміниться. Таким чином дом росте разом з тим, як росте сім'я.
Це про архітектуру, а коли казати про інтер'єри, дизайн інтер'єру, для вас принципова ніка адмітина білорусчини?
У дизайнах это вельми складанное питание, потому что сам дизайн интерьеров это некая новая плынь у Беларуси. В Советском Союзе навод не было понятия дизайнер, и у 90-х годах там первые дизайнеры появились. Я думаю, что не выпрацовался некий полный стиль белорусский, а зараз идет такий пошук белорусской стилистики. Это башня во всем, навод кашули, вопротка, все с орнаментом. И той самой архитектуры зараз проводится конкурс Belarus Design Award. Мы 7 прац туда отправили. Тема «Білоруський дом», тобто білоруська стилістика, вона зараз цікавить усіх.
Як ви розумієте «Білоруський дом»?
По-перше, я лічу, що дом, коли ми його будуємо ось зараз, у 21-му стаході, то він повинен бути сучасним усе ж. Я не люблю репліки на білоруські хати. Коли ось у 21-му стаході будують білоруську хату і кажуть, що це білоруська стилістика. Це не зовсім так, треба працювати у своїм часі і треба працювати по ніяких сусвітних тенденціях. У той же час є певні конструктивні прийоми, які просто характерні для Білорусі. Є певні колористичні прийоми, які характерні для Білорусі. Є вживання матеріалу, наприклад, дерева. Дерево – це вельми білоруський матеріал, тому що у нас просто шмат лісу. У нас продвіжно, у нас завжди будувалося все з дерева. І використання дерева – це білоруський прийом. Білі стіни, наприклад. Тому що у нас насамреч вельми мало сонця і вельми шмат пасмурних днів. Білі стіни, вони дозволяють робити інтер'єри більш світлими, а білоруси завжди імкнулися до світа. Навіть слово «білоруси», воно зв'язано з білим. Тобто білих – це так само вельми білоруські прийоми. І у вас є такі прийоми, але усе ж ми спробуємо зробити інтер'єри в яких сусвітних тенденціях. Не тільки опираючись на білоруський стиль, але традиційний прийом ми використовуємо.
Наскільки розумію, для кожного свого клієнта підходить це вельми індивідуально. І я якби про цих розмови хотів би задати вам таке, можливо, і парадоксальне, не в якій ступені питання. Ось я лічу себе чоловіком сучасним, європейцем. Принципово і по духу, і по світосприйманню білорус. Хочу змінити нечто у дизайні інтер'єра своєї квартири. При тим, що я Білорусь принципово, я терпіти не можу попси. Які деталі, які кольори ви мені порадили для того, щоб чоловік, який прийшов у мій дім, відчув, що я мужчина, я білорус, я європейець?
Треба розпрацьовувати інтер'єр якби цілком.
Вишиванку відкинемо.
Вишиванку відкинемо. У нас на Охолу студії є така анкета, яку ми даємо заповнити кожному чоловіку, який до нас приходить. І там особиста інформація про чоловіка, яку він музику слухає, який образ життя у його, так? Яке любиме помешкання у його квартири. І по виніках цієї анкети ми йому щось пропонуємо. Ну, не можемо одразу так от дати пропонову. Це було б непрофесійно, мені подається.
Хто ваші клієнти?
большасць нашых кліентаў, як ні дзіўна, гэта праграмісты. Людзі менавіта IT-сферы.
Яны больш зарабляюць і больш прасунутыя.
Так, яны маюць погляды падобныя да нашых. Прыкладна 80% мы лішылі ў нас замоўца менавіта нашых айцішнікі. Яшчэ ёсць колькасць гэта фатографы і людзі творчых нейкіх прафесій.
Мне здаецца, што ў беларусаў, асабліва ў людзей багатых, не заўсёды добра з густам. І гэта не толькі праблема беларусаў, мне здаецца, на ўсім постсавецкай прасторы, таму што людзі, якія не мелі магчымасці сваё жыццё ўпрыгожыць. Я памятаю, як я атрымаў першую кватэру, быў шчаслівы, што ў мяне ўжо былі паклеены шпалеры ў цаглінкі такія. Гэта быў вышэйшы піск па 60 капеек за метр. Вы ідзеце на паваду, скажам, у вашай кліентуры, ці вы ўсё ж нейкім чынам спрабуеце ўплываць на іх густы?
Зараз нам ужо прасцей, таму што зараз да нас прыходзяць кліенты, якія, ў прынцыпе, таго ж погляда, што і мы. Нам не трэба іх пераконваць, якую архітэктуру рабіць, яны, ў прынцыпе, бачылі нашы працы і хочуць прыкладна такое ж самае зрабіць сабе. Раней было складаней. Мы праводзілі такі лікбез, да нас прыходзілі там людзі, казалі, я хачу там пабудаваць сабе замак замест катэджа.
Мы это бачым каля акружной дарогі.
Так, мы ім казалі, пашакайце, вось паглядзіце, што будуюць у свеце, ну замкі ніхто не будуе, таму што гэта не сярэднявечча.
Вы верыце, што знікнуць у перспектыве вось гэтыя жахлівыя замкі?
Яны ўжо амаль зніклі, насамрэч, яны пачынаюць знікаць, я ўсё менш іх бачу. Усё больш бачу нейкіх мадэрновых будынкаў.
Вы хочаце быць рэвалюцыянерамі?
Я думаю, што мы хочам быць рэвалюцыянерамі ў галіне модульнага будаўніцтва малабюджэтнага. Ну, каб даць магчымасць сярэдняму класу мець якасную еўрапейскую архітэктуру. А з пункту гледжання такой архітэктуры мадэрновай для багатых больш людзей, то мы ўжо далёка не першыя.
Увогуле, ці лёгка ў Беларусі быць паспяховым бізнэсоўцам у творчых галінах?
Архітэктурай не так лёгка зарабіць на жыццё, насамрэч. Гэта звязана з тым, што такая індустрыя, яна не вельмі развіта ў нашай краіне пакуль. Але калі займацца тым, што любіш, то напэўна будуць нейкія вынікі і будуць нейкія грошы.
Шмат перашкодаў трэба пераадольваць.
Напэўна, у любой спецыяльнасці трэба пераадольваць пэўныя перашкоды. Думаю, так жа, як і ў астатнім.
Гостем свабоды быў малады архітэктар, заснавальнік архітэктурнай студыі «Зробім» Алексей Макоўскі. З ім гутарыў Вячаслаў Ракіцкі. Поўнае відэа размовы глядзіце на нашым сайце свабода.орг.
Ці пойдзе Александр Лукашэнка на кардынальныя рэформы? Чаму ідэя рэформаў такая папулярная сярод урадоўцаў? У якую сацыяльна-эканамічную мадэль можа трансфармавацца мадэль цяперашняя? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. Рэдактар інтэрнэт-часопісу «Ідэя» Рыгора Стапеня, рэдактар інтэрнэт-выдання «Наше мненне» Валерія Касцюгова і дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі менеджменту Александр Чубрік.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Тэматыка пошты, якую мы атрымліваем у гэтыя кастрычніцкія дні, тыповая для першых паслявыбарчых тыдняў. Выбары мінулі, для многіх нават незаўважна, паколькі ніякай інтрыгі ў іхнім зыходзе не было. А сацыяльныя праблемы не толькі засталіся, але і працягваюць абвастрацца на тле жорсткага эканамічнага крызісу. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Наш слухач Александр Лешык з Варанавічаў піша. Увесь гэты нібыта парадак, што падтрымлівае Лукашэнкава вертыкаль улады, толькі паказуха, фікцыя, марная праца. А насамрэч створана такая сістэма, што не дае беларусам развівацца. Ну, скажыце, дзе ў Беларусі сумленнай працай можна зарабіць на кватэру ці машыну? Да нідзе. Усе здольныя ды працавітыя мужыкі выпраўляюцца на заробкі. У Расею, на поўнач, у Еўропу. А ці едзе хто на заробкі ў Беларусь? Нешта не сустракаў такіх. Лічыцца, што Лукашэнка дужа добра разбіраецца ў сельскай гаспадарцы. А я дык вось нешта сумняюся. Гэта пры ім вясковыя людзі практычна перасталі трымаць жывёлу ва ўласнай гаспадарцы. Не тое, што на балотах ды сенажацях, нават на вясковых вуліцах ніхто касой не махне. Балоты да осушалі да таго, што ўжо і Прыпяць басанож можна ў брод перайсці. У вёсках людзі трымаюць у лепшым выпадку толькі курэй, і то трэба сцерагчы, каб шашок не падушыў. Вадаёмы наўкол атручаны хіміяй, якая трапляе і ў калодзежы. Якое тут можа быць здароўе ў людзей? Вось яны і мруць, як мухі. А для Лукашэнкі галоўнае – гэта ўлада. Дзеля яе ён гатоў на ўсё. А апазіцыя наша нічога не вартая. Сляпая, глухая ды нямоглая. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Лешык з Баранавічаў. Сапраўды, спадар Александр, у нянадта далёкім мінулым, гадоў 20-30 таму, у вёсках, асабліва ў заходняй Беларусі, цяжка было знайсці хату, гаспадары якой не мелі б уласнай жывёлы – каровы, свіней, а часам і авечак, і коз. Тут, аднак, варта ўлічваць некалькі важных абставінаў. Па-першае, сярэдні ўзрост насельнікаў тагачаснай вёскі быў зусім не такі, як цяпер. Гэта былі людзі пераважна сярэдняга веку, якія маглі і ўмелі працаваць на зямлі. А па-другое, не маючы ўласнай жывёлы, паўнацэнна харчавацца тады ў вёсцы было немагчыма. І справа была не толькі ў наяўнасці ці адсутнасці грошай. Савецкая ўлада не лічыла патрэбным забяспечваць вясковыя крамы малаком, мясам, яйкамі ці свежай гароднінай. Наколькі я памятаю, у сяльпоўскіх крамах у сярэдзіне і напрыканцы 70-х гадоў нават лядоўняў не было, каб захоўваць прадукты, што хутка псуюцца. Да і